то, что второй дом. Потому что я студентка Академии художеств, это было очень часто.
Эрмитаж – самое красивое, что такое, я знаю, в России есть.
Я бы сказал, что я в нем родился, но это не так. Это моя профессия, я искусствовед.
Бывала, приехала первый раз.
Я бывала в музеях в разных странах мира. Но вот Эрмитаж – это еще и что-то родное, свое, где всегда находишь интересное для себя.
Да, он как ключ, вот ключ, который открывает город.
Путешествие в Эрмитаж.
Приветствуем друзей Эрмитажа. У микрофона петербургской студии Радио России Анна Всемирнова. Как известно, в Зимнем дворце и Эрмитаже работали многие архитекторы, но в топонимике музея сохранились только два имени – Бартоломео Растрелли и Александр Сивков. Это хорошо известные галереи Растрелли на первом этаже, рядом с Иорданской лестницей, и Сивковский переход. Он связывает первые этажи Зимнего дворца через зал Древнего Египта и Нового Эрмитажа. Александр Владимирович Сивков более 30 лет занимал должность главного архитектора Эрмитажа. И все годы имя и чертежи Растрелли были для него определяющими. На долю Александра Сивкова выпала задача вернуть Зимний дворец в его первоначальный образ, освободив от архитектурных наслоений двух столетий. Из дворца-жилища создать дворец-музей, причем разные по назначению помещения императорской резиденции превратить в единую систему экспозиционных залов, кабинетов и хранилищ музея. В Эрмитаже готовится выставка, посвященная жизни и творчеству архитектора Сивкова. Она откроется 27 сентября, и это будет погружение в 1920-40-е годы, когда Зимний дворец стал дворцом искусств, в него проник еще музей революции, и негде было раздевать всю наплывающую публику, кроме как устроить гардероб метро. Да, даже для знатоков истории Эрмитажа выставка обещает открытие. Готовят ее сотрудники отдела главного архитектора, нынче архитектурной службы Эрмитажа, рассказывает старший научный сотрудник архитектурной службы музея Светлана Федоровна Янченко.
4 зала, и туда мы помещаем 300 экспонатов. Кроме этого, будут фотографии, очень много фотографий, подписанные буквально рукой Сивкова. Понимаете, вот он настолько каждую реставрацию пытался проследить, обязательно запечатлеть. И он эти фотографии собственноручно подписывал в 3 экземплярах. Когда он все успевал, я не знаю. Это фотографии, будет графика, то есть его чертежи по реконструкции зданий, и будет очень большой материал его биографии. Буквально даже свидетельство о рождении будет выставлено. Рисунки, акварели Сивкова, еще когда он до работы в Эрмитаже. Рисунки, которые он делал в эвакуации в Ереване. Ну, разные документы. Ну и графический материал, его проекты.
В Эрмитаже находится богатейший архив Александра Владимировича Сивкова. Музей приобрел его разные годы. Светлана Федоровна Янченко подготовила к публикации и опубликована рукопись книги Александра Сивкова. Она называется «Дворцы Эрмитажа в советский период», где он тщательным образом зафиксировал реконструкцию зданий и движение музейных собраний. Казалось, ничего не предвещало для мальчика, рожденного в Ростове-на-Дону 2 июля 1890 года, в семье крестьянки и бухгалтера судостроительного завода, такой масштабной деятельности с огромной ответственностью. Но в нем был заложен крепкий характер.
Когда Сивкову исполнилось 2 года, умер отец. И как сам он пишет в своей автобиографии, семья жила в большой нужде. Это дословно его слова. Но он сначала учился в начальной школе, потом поступил в реальное училище. И уже с 13 лет вынужден был совмещать работу с учебой. Ну, чтобы помочь семье, там еще были дети, и старушка была бабушка. Он работал помощником архитектора.
Даже так?
Да.
Но он с математикой был дружен еще со школьной скамьи.
Да, вот вы посмотрите на выставке его аттестат, у него все эти точные науки одни 5. У него только там, по-моему, французский 4, латынь тоже 4. Ну и еще он зарабатывал для того, чтобы получить высшее образование. Закончил он это реальное училище, накопил немножко денег и отправился в Петербург.
То, что он сделал выбор в пользу Академии художеств, да. А не Института гражданских инженеров, говорит еще о художественной натуре.
Он побывал в Эрмитаже, он посмотрел все экспозиции и, естественно, загорелся. Но он тогда и представить себе не мог, что он будет работать в этом всемирно известном музее. Закончил он в 17 году Академию. Его диплом был на тему военно-морской музей в столице, Померанцева мастерская. Закончил он хорошо, но это был декабрь 17 года, здесь все бурлило, революция, а он был вне политики. Он сразу отправился к семье в Ростов-на-Дону, оттуда в Новороссийск переехал, и как специалиста его дипломированного пригласили на работу. Он занимался, собственно, в комитете по охране памятников искусства и старины. Его пригласили в Москву, из Москвы перевели в Питер в 1922 году. Здесь он занимался изучением церквей и дворцов. И вот этот дворец искусств, это так назывался Зимний дворец, собственно, он стал бывать все время в Эрмитаже. Более того, когда было это наводнение, известное в 1924 году, он участвовал в спасении первого этажа, все подвалы, все коммуникации, все было затоплено.
Архитектором Зимнего дворца был Николай Иванович Крамской, старший сын знаменитого художника Ивана Крамского. Он работал еще при Министерстве двора. Директор Эрмитажа Сергей Николаевич Тройницкий, первый красный директор, как его назвали, всячески пытался защитить Крамского, как и других специалистов Эрмитажа, но к середине 1920-х годов это становилось невозможным. Всех так называемых «бывших» с плохой биографией был приказ вычистить. Пролетарское происхождение Александра Сивкова было весьма кстати. И приняв у Крамского дела, Александр Сивков с 1 января 1925 года приступил к работе, и появилась должность главного архитектора не Зимнего дворца, а Эрмитажа. Эрмитаж получил площади Зимнего дворца еще при архитекторе Николае Крамском в январе 1923 года. Причем большое количество помещений и парадные залы занял открытый в Зимнем дворце Музей революции. Забегая вперед, скажем, то коммунальное соседство длилось больше 25 лет. Ну а что же Эрмитаж, которому были крайне необходимы экспозиционные площади? Роскошный Зимний дворец, переданный Эрмитажу, был в то время в очень запущенном состоянии. С 1915 года в нем не было ремонта, кроме личных комнат Николая II. У Растрелли 200 лет назад большие залы и галереи, около 400, тянулись цепью от начала до конца. А к 1917 году различных помещений во дворце оказалось уже около 1300. Изолированные большей частью, с антресолями, многочисленными лестницами, это просто был лабиринт. Молодой архитектор Александр Сивков начал с глубокого изучения архитектурной истории дворца. Продолжает рассказ Светлана Федоровна Янченко.
У меня в архиве хранятся его тетради, мелко-мелко исписанные архивные выписки. Он ходил в архив, досконально изучал конструкцию зданий. Прежде чем представить первый проект реконструкции, он уже в 26-м году его представил. Второй этаж он хотел сохранить, он хотел все-таки сохранить музей. Это же бывшая царская резиденция, это центр политической, культурной и духовной жизни России был. И он это хотел сохранить и сохранил. То есть в парадных залах проходили только реставрации. Там очень редко пробивались какие-то. Ну вот в Александровском зале был пробит один проем, и то он так это сделал красиво. Да, в дворовую анфиладу, ну чтобы круговое кольцо получилось. Но в плачевном состоянии был первый и третий этаж.
Ну да, естественно, кухонный корпус, да. И фрейлинские вот комнатушки на третьем,
да,
этаже.
Да, да, да. Он привлек... Это тоже его была инициатива неквалифицированных работников.
Биржи труда, правда?
Биржи людей. Труда, угу, да. Угу. Которые громили ненужные стены, перегородки, потому что главная идея всей реконструкции была укрупнение помещений под выставочные залы и избавиться от кухонных клетушек. Главная кухня императорская находилась на северо-восточном резолите окнами на Неву. И вот оттуда шел коридор Он назывался кухонный. Он был узкий, в один неф, и еще и перекрыт антресолью. Сейчас это двухнефная галерея, которую освободил Сивков от всех наслоений, и названа-то она в честь создателя Расстрелевская галерея. Так вот, от этой главной кухни шел этот коридор, и по обеим сторонам располагались всевозможные кухни, пирожные, там, разрядные, в общем, всякие-всякие. И они доходили под Александровским залом, они кончались, а там уже начиналась квартира коменданта. То есть это надо было все разобрать. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы хотя бы главная кухня была сохранена.
Сегодня мы это понимаем. Сегодня.
Но тогда это политически было неверно. А все стремились как? Увеличить количество экспозиционных площадей. Кроме этого, нужно было еще сделать кабинеты для научных сотрудников, сделать хранилище, где все это хранить. А экспонаты поступали невероятно. После революции со всех дворцов сюда все свозили. А на третьем этаже, ну да, это известный уже фрейлинский коридор. И хотелось бы, например, иметь одну-две комнатки фрейлин.
Сегодня мы это понимаем.
Сегодня. Да, но да. Тогда единственное, что он старался и что у него очень хорошо получалось, он разбирал только перегородки, капитальные стены. Он не трогал, чтобы не разрушить нижние там этажи. Ну, в общем, дополнительной нагрузки после его реконструкции на здании не появилось. Все он сделал очень грамотно.
Это сегодняшняя оценка труда Александра Сивкова, проверенная временем и специалистами. А можно себе представить, как могли возмущаться старожилы, которые помнили дворцовые кухни в полном блеске, с начищенной медной посудой, горящими печами, поваров в белоснежной одежде. А после разборки пристроек в кухонном дворе можно было видеть лишь зияющие дыры от потолочных балок, стропил, борозды от разобранных сводов и стен. На глазах разрушали Зимний дворец. На выставке о реконструкции дворца многое расскажут черно-белые фотографии. От них глаз не оторвать. Немалая смелость и мужество требовались от команды главного архитектора тогда, чтобы защитить свои знания и убеждения.
Ведь вообще, вот я хотела сказать, что он был человек глубоко верующий. У него жена в хоре пела, ну вот вторая жена его, Тамара Николаевна. И вы знаете, он ведь в партию вступил, ему было 56 лет. В 46-м году его обязали вступить в партию, поскольку он занимал должность главного архитектора Эрмитажа. Представляете? А в 50-м году его уже исключили из партии, то есть он был всего-то 4 года. То, что он верующий человек, я вот читала документы о реконструкции Большой Церкви, несколько проектов разработал, где защищал как только можно. Он пытался сохранить иконостас и кафедру. Сначала он все хотел сохранить, но сотрудники Запада, ну и тот же Арбелий, и это же все-таки политика была определенная. Сказали, что им площади мало для выставки западноевропейского искусства. Тогда он убрал фонарик императрицы, убрал решетку, но оставил кафедру и иконостас. Нет, сказали они, нам маловато этого тоже. И вот он бился, и все-таки разобрали. Но как разобрали? Вот у нас в фотоархиве 100 или 120 даже фотографий деталей иконостаса. Каждая деталь он заставил сфотографировать, и это то, что сегодня нам позволило возродить иконостас, возродить кафедру, поставить фонарик. Ну, правда, фонарик хранился у нас, и много деталей иконостаса хранилось в архиве у нас. Было все по музею разбросано, но мы смогли собрать, идентифицировать все эти предметы. По-моему, неплохо получилась Большая Церковь.
Сокуратором выставки, посвященной архитектору Александру Сивкову, является и заведующий сектором хранения архитектурной службы музея Сергей Маценков. С Сергеем Анатольевичем мы вышли к западному фасаду Зимнего дворца с акварелью, запечатлевшей дворцовый облик начала XX века.
На фасаде со стороны Невы мы видим две башенки, встроенная, очень высокая башня, лифтовая, и рядом с ней башенка с трехглавым орлом, Это башня оптического телеграфа. Она здесь появилась в 1838 году, после пожара, который уничтожил Зимний дворец. А лифтовая башенка рядом, которая, она появилась здесь в 1886 году. Башенка была специально поставлена, чтобы в ней разместить лифтовое оборудование. А лифт находился на лестнице Их Величества, которая в этой части дворца, в северо-западном резолите. На этой лестнице еще были лифты и до пожара, но они были с ручным приводом. А эта лифтовая башня для гидравлического была построена. Тут же на него выходил подъезд. Это уже подъезд для семьи императора Николая II. Эта лифтовая башня исполняла роль еще и вентиляционной башни. Через нее выбрасывался воздух для вентиляции жилых помещений императора Николая II. И с 1933 года, когда начали реконструкцию отопительных систем Эрмитажа и Зимнего дворца, эту башню демонтировали. Сейчас ее там нету. И Севкова спрашивали, а вот вторую-то башню, она же тоже поздняя. Нерастрелевская башня оптического телеграфа тоже нужно убрать? Нет, говорит, не будем убирать. И посмотрите, действительно, она хоть и не барочная, но она вписывается в фасад, игриво так стоит. Она украшает этот фасад.
Но я вот позже уже не видела вот этих красивых балкончиков с великолепными портьерами. Есть очень много живописных изображений.
Севков их убрал. Ага. Это более поздние балконы появились при Александре II здесь. А Александр Владимирович Севков удалял все поздние наслоения архитектурные. В частности, в основном в интерьерах он работал, чтобы создать оптимальные маршруты для экскурсий, чтобы экскурсанты не проходили по одним и тем же помещениям несколько раз, чтобы не было тупиков. Он стремился вернуть архитектурный вид и экстерьер, и интерьер на время расстрела. Балкончики эти в 30-е годы были убраны. Так же, как реконструкция Зимнего сада, Зимнего дворца. Тоже здесь стеклянные фонари для освещения, чтобы солнечный свет попадал на второй этаж, где растения росли. Естественно, эти стекла побились в 20-е годы. Были большие протечки. Это была территория музея революции. И Зимний сад уже после войны в 1947 начали его реконструировать. Убрали световые фонари в крыше. Зал этот большой, двухцветный зал, перекрыли на уровне третьего этажа. Полом получилось два этажа. Сейчас на третьем этаже над Зимним садом у нас залы отделаны нумизматики. Все это делается по проектам Александра Владимировича Севкова. На выставке будут демонстрироваться акварели этих вот интерьеров, которые потом реконструировались вот по этим акварелям.
16 сентября в «Путешествии в Эрмитаж» мы продолжим рассказ о деятельности главного архитектора музея Александра Севкова. Вы услышите про знаменитый Севковский переход, детскую комнату, кавалерийскую школу и многое другое. У микрофона была Анна Всемирнова, и до встречи в Эрмитаже.